Приглашаем в Екатеринбургский музей наивного искусства на выставку «Северное сияние». Такая выставка в Екатеринбурге проходила впервые и стала, конечно, настоящим событием не только для этнографов, для любителей и знатоков народного искусства, для художников, черпающих впечатления в ярких образах и красках крестьянских живописцев, но, думаю, и для историков, для всех, кому важно знать, откуда есть пошла русская земля, каков был ее народ, наши с вами предки. «Северное сияние» представили собрание коллекционеров из Ярославля Александра и Ольги Ильиных. О них говорится, что свою коллекцию Александр и его жена Ольга собирают более четверти века. Коллекция содержит предметы, собранные не только в Ярославской области, но и в Архангельской, Костромской, Кировской, Вологодской, то есть по всему русскому северу, который почитается как заповедная сторона народных былин и сказаний. Александр Ильин говорит, что когда посещаешь выставки русского народного искусства, в первую очередь поражаешься многоцветию. Часто посетители признаются, что даже не подозревали, как ярко все может быть в крестьянском быту. Именно это многоцветие когда-то поразило художника Василия Кандинского в этнографической экспедиции по Вологодским землям. Я видал избы, где узорами, хотя и позднейшими, было размалевано буквально все. Шкафчики, двери, полки, лежанка – все, где только можно было красить. В этих-то необыкновенных избах я и повстречался впервые с тем чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. В старинном доме на Роза-Люксембург на выставке лишь крошечная талика того, что когда-то предстало перед знаменитым живописцем-графиком Василием Васильевичем Кандинским, наполнив его впечатлениями на всю жизнь. Входные двери, на которых изображены свирепые охранники-львы, внутридомовая перегородка, сплошь расписанная экзотическими цветами и бытовыми сюжетами, прялки, швейки, сундуки, расписные короба для хлеба, всевозможные иконные полочки, иконы, картины из крестьянских домов, даже расписные грабли, на них обозначено, кому они принадлежали, и год 1928. Все это бережно собрано коллекционерами и представлено на экспозиции в Екатеринбургском музее наивного искусства. А самая старая вещь коллекции – сундук-погребец для хранения перевозки вина начала XVIII века, окованный железом и украшенный антиалкогольными лубочными росписями и надписями старинным уставом. По выставке «Северное сияние» мы путешествуем с директором Музея наивного искусства, кандидатом философских наук Андреем Бобрихиным.
Вы находитесь на выставке «Северное сияние» из собрания ярославского коллекционера Александра Ильина, а точнее, будем сказать, Александра и Ольги Ильиных. Выставка названа «Северное сияние», поскольку здесь представлены произведения народного искусства русского севера. Это Архангельская, Костромская, Вологодская и Ярославская области.
Народ русского севера, писали современники, был особенный. Считался он намного грамотней, предприимчивее, чем люди в среднерусской полосе. Свободней в творчестве. А Василий Иванович Белов в своей книге «Повседневная жизнь русского севера» писал: «Культура и народный быт обладают глубокой преемственностью. Шагнуть вперед можно лишь тогда, когда нога отталкивается от чего-то. Движение от ничего или из ничего невозможно». Об этом и рассказывает выставка своим зрителям.
Доказать и показать своими экспонатами о том, что люди, русские крестьяне, жили не в унылой среде, а в среде красочной, яркой. У нас даже здесь половики есть, хотя это не представлено в коллекции Ильина. И если представить себе, как украшена изба, как еще Василий Васильевич Кандинский писал, о том, что изба, человек заходит в нее как в картину, потому что все украшено, все яркое. Половики, лавки, заборки кухонные, там, не знаю, печи, матицы и, конечно, иконы. Человек жил в таком насыщенном коммуникативном пространстве. Даже если он оставался один на один, один в доме, он все равно с кем-то общался, с иконами, предметы в виде утиц, лебедей. Все предметы были украшены или выполнялись в форме какой-то фигуры. Вот. Александр Ильин это все собирает по региону Русского Севера. Вот в этом зале представлены в основном архангельские и поморские чудеса. Поморы – это были мореходы, кораблестроители, и поэтому они очень хорошо владели плотницким и столярным мастерством, и поэтому они пытались все свои иконы одеть в киоты. Здесь все иконы вот в этом зале, они одеты в киоты, очень причудливо и разнообразно. Вообще это все самодеятельное, непрофессиональное искусство, естественно, народное. Даже иконы – это так называемые народные или наивные иконы, которые писали, ну, или просто подучившийся человек, но не монастырский, не вот, и ремесленный часто. А моя концепция этой выставки была такова, как показать, как из сюжетов и образов, существующих в христианском народном искусстве, рождается наивное искусство. Вот эти вот персонажи прялок, там сцены охоты, то есть фигуративные сюжетные росписи, как бы отрываясь от крестьянской орнаментальной, постепенно превращаются в самостоятельную станковую живопись. И наша выставка заканчивается рядом уже народных, но станковых картин. И самое главное имя здесь Ефим Чесняков. Знаменитый такой народный художник.
И он тут у вас есть?
Здесь у нас три работы Ефима Чеснякова из коллекции Александра Ильина. Четыре. Две графики, одна живопись и одна скульптурка. Потому что он это вообще святой человек, о нем очень интересно рассказывать. Его в деревне Шаблово Костромской губернии области считают таким блаженным. Ну, люди говорят, что он святой человек, потому что когда он прожил, начало жизни достаточно сложное было, он видел революцию 5-го года, потом советская власть пришла, и он от этого всего укрылся в своем мире. Он стал воспитывать и общаться с детьми, создал свой детский дом. Ну, по сути дела, это был детский сад в селе Шаблово. Рисовал картины как декорации к театральным постановкам, создавал театральные постановки из глиняных, он их называл глиняные, глиняные скульптуры. То есть он создал такой свой детский рай. Вот. И здесь картины, иллюстрации к его сказкам, потому что он много писал стихов, театральных постановок, драматургию. Но здесь еще есть ряд очень интересных экспонатов, по которым видно, как крестьянское искусство под влиянием уже ученого искусства, литературы порывается своими корнями, ну не порывает, а преобразуется и превращается в наивное. На Русском Севере хозяйственный женский угол, где была печь и все домашнее хозяйство, отделялось такой заборкой. Обычно они расписывались в стилистике, народной стилистике, характерной для той местности. Это была цветочная роспись. Эту же заборку для своей жены, ну как бы место, где она обитает и владычица является, расписал мужчина, по всей видимости, который был в армии или где-нибудь в городе пожил, литературно образованный. Вот. И поэтому здесь есть вот скульптурный портрет Пушкина, сюжеты из Некрасова, какие-то, видно, конкретные персонажи, персоны. Вот тот дядька, может быть, на Герцена похож. Какие-то сюжеты, вот даже ну, с надписями «Звонарь», причудливые зверушки, вот, лампадки, ну, персонажи какие-то. Ну, то есть где-то на грани народной крестьянской такой, цветочной росписи и уже выходящей за нее конкретной такой персонифицированной портретной живописи. Это все домовые иконы. Это не из часов, не из храмов, а домашние иконы, которые люди держали в своих избах. А северные избы, они достаточно большие. Они на подклете, высокие. Вот, и поэтому вот это... Александр рассказывал про эту икону. Это чудо Флории Лаври. Ну, покровители всадников и лошадей. Икона была угловая в Киоте. И если мы вглядываемся в технику письма, это Вологодская губерния бывшая, в технику письма и вглядываемся в лица вот этих всадников-мучеников, Спесив, Лепсив и Эглосип, вот, по-моему, их так звали, вот, мы находим очень такое ренессансное итальянское возрождение, стиль письма. При этом это непрофессиональное крестьянское письмо. Вот, и Киоты очень разные. Вот, там есть иконы, которые прибыли, скорее всего, на русский север с какими-то торговыми караванами, потому что я их атрибутирую как иконы русского юга. Южнорусские иконы мы выставляли где-то год назад на первом этаже нашего музея, и стилистика их совершенно узнаваемая и отличается, ну, отсутствием фона такой. Это самая наивная из народных икон. Вот. И они с торговыми караванами прибывают на русский север и их одевают, потому что поморы, они считали, что иконы должны быть одеты. Вот все их иконы в Киотах. И Георгий Победоносец тоже икона из Поднепровья. И попадает на русский север, тут же ее одевают и ставят в красный угол. Здесь у нас прекрасные прялочки. Прялки Архангельской области, представлены все виды росписи. Это Борецкая, Пермогорская, Ракульская и Мезенская. Каждая из них, они известны, их изучают в школе. Но символику этой росписи я интерпретирую достаточно своеобразно, оригинально. Ну, потому что говорят, что это там священная птица Сирин и что-то такое. На самом-то деле у прялки вполне конкретный функционал. Ее используют в предбрачный период. Ну, то есть, когда девушка заневестится, она ей дают урок, и она должна напрясти, иначе ее не пустят на вечерки, не отпустят гулять. Вот. И у прялок вполне определенное время действия. Это, ну, как правило, это осень-зима, период такой несельскохозяйственный. И они существуют в контексте с исполнения, разучивания предсвадебного фольклорного песенного репертуара. И поэтому эти прялки, в них как бы зашиты сюжеты из предбрачного обрядового периода. Сцена охоты ясно в фольклоре интерпретируется как сцена ухаживания. Вот, охотник охотится за тетеркой. Это совершенно очевидная символика ухаживания жениха за невестой. Всадник или приезжающий гость на карете, это понятно, это тоже жених. А символика ожидания изображена вот в этих оконцах. Девушка сидит у окна и ждет вот этого жениха. Здесь также есть символы родительского дома, ожидания сватов. И вот эти сюжеты вполне со временем, они как бы становятся вполне самостоятельными, потом превращаются в свадебную обрядность. И человек, оставаясь один в доме с такими сюжетами, он как бы находится в окружении различных живых персонажей. – любые предметы, которые присутствуют в доме, там вальки, трепало, братины, швейки, они создавались не просто как функциональное изделие, но в виде какого-то образа. Вот смотрите, это ковш. Для ритуальных напитков, ну, тут не суть важно. Он выполняется в виде утицы. Это уже живое какое-то существо. Вот этот предмет, он еще так механически еще изготовлен. Девушка идет на вечерку или дома шьет. Выполняет функции помощника в шитье, выполняет функции швейной машинки. Это швейка. На нее садятся, здесь прикалывают два полотнища, натягивают и вышивают. Она облегчает, потому что сарафаны шить – это там по 3 метра швы, и на руках достаточно тяжело. Помогает натягивать ткань и быстренько-быстренько, там левой рукой или правой, вот, она выполняет этот шов. Но при этом это не просто изделие, это вот лебедушка плывет. Вот у нас тут еще ряд швеек, две выполнены в форме силуэта лебедя, одна – силуэт коня. Вот. Дембельский чемодан, как бы мы сейчас сказали, то есть солдатский сундук, по всей видимости, солдат участвовал в каких-то военных действиях там, 19 века и изображают всадника в треуголке, ну, или французский, или русский какой-то офицер. Вот. Даже если предмет не общается с человеком в виде образа какого-то портретного или фигуративного изображения, то его можно подписать. Кого люблю, того дарю. К нам на выставку приходят разные люди, и понятно, что только пожилые помнят, как их бабушки пользовались этими предметами. Вот это стиральная машина. То есть с помощью этого стирали валька, и на ней изображен птица-оглядыш. То есть птица, оглядывающаяся назад. Ну, достаточно традиционный образ в народном искусстве и в средневековом и русском тоже. Здесь валек, с помощью которого гладят. Вот. Ну, ручка выполнена в форме коня. Пряничные доски, вот обычно они с различной символикой, здесь конкретно свадебная символика. Это образ петух, образ жениха, а это разгонный праздник, где вот тетерки, они олицетворяют в фольклоре образ невесты. Разгонный праздник – это разгонный пряник, это значит, что его подают по окончании для того, чтобы разогнать публику. Его разламывают на 42 маленьких кусочка.
Да,
это форма. Туда забивают тугое тесто, потом ставят тесто в печь, и получается медовый пряник. Я тоже когда-то баловался изготовлением пряничных досок.
В крестьянском хозяйстве, а значит, в крестьянской культуре на особом счету были профессии кузнецов и коновалов. Специалистов, которые умели не только лечить и ковать скот, а общаться с животными, находить к ним подход.
Вот это коновальские бляхи. Поскольку эта профессия считалась такой немножко сакральной, то у нее должны были быть обряды посвящения. И вот это признак, ее нашивали на кожаную сумку с принадлежностями профессии. И это признак профессиональной принадлежности. И они тоже выполняются с каким-то сюжетом. Какая-то сюжетная литье сюжетное, фигуры. Ну вот самый такой забавный экспонат – это грабли. Спрашивают постоянно посетители, почему они не металлические. Ну потому что у них функция была не такая, как у современных грабель, не для того, чтобы землю боронить, а для того, чтобы сено метать, высушивать. Вот. И они должны быть легкие. Во всех фольклорных экспедициях мы записываем о том, что женщина вспоминает, как тятенька сладил ей грабельки, они прямо летали у нее в руках. Ну, то есть они очень легкие. Но здесь они летают не только с помощью легкости своей, но вот и с помощью двух птичек. Они расписаны борецкой росписью. При этом в 1928 году расписаны, но видно старообрядцами, потому что графика начертания букв «Сия грабли Татьяны Матвеевны» крашены в 1928 году, еще дореволюционная. То есть...
А борецкая роспись это...
Это река, местность называется Борок. Борецкая роспись – это Архангельская губерния, и там у нас одна прялочка есть. Вот, и вот.
Это была программа «Творческая мастерская», передача первая о выставке «Северные сияния» из собрания ярославских коллекционеров Александра и Ольги Ильиных в Екатеринбургском музее наивного искусства. Продолжение смотрите через неделю в такое же время. Над передачей работали журналист Елена Рыжкова, оператор Сергей Панжавкин, монтаж Александр Гизатуллин. До встречи на телеканале «Союз».